творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. Добро пожаловать в эфире «Треугольник», в студии Мария Романова
и Анна Широчинская.
Ну вот сегодня мы будем говорить, о фильме, который посвящен чуду. И на самом деле вообще очень интересно, мне кажется, будет поразмышлять о том, что такое чудо в нашей жизни, Аня, как вы думаете?
Я думаю, чудо – это понятие очень-очень такое непонятое и неправильно понимаемое, потому что очень часто большинство людей, они считают, что чудо – это какой-то магизм, это волшебная палочка. То есть можно пожелать, и оно появляется. А вот в фильме как раз показано совершенно правильное понимание чуда, чудо как результата молитвы, как результата горячей молитвы.
Ой, вы уже все рассказываете. Так.
Я не все рассказываю.
Мы будем говорить о фильме «Озеро». Это документальный фильм, и у нас сегодня в гостях режиссер фильма Наталья Кондутина. Добрый день, Наталья.
Здравствуйте.
Ну вот Аня уже стала рассказывать сюжет, но, в общем-то, наверное, первый вопрос будет к вам, поскольку, ну, скорее всего, большинство слушателей фильма не видели, и поделиться вообще, как возник сюжет этого фильма, как вы вообще узнали об этих всех событиях, и как пришло решение создать фильм?
Ну, узнала я о существовании села Озерного в Северном Казахстане довольно давно. Это было, наверное, начало 2000-х годов. Когда я услышала, что есть такое село, где сосланные поляки с Украины Сталином в казахские степи.
То есть это 36-й где-то год был, да, наверное?
Да, это случилось в 36-м году. Была такая ситуация, что была отмашка, как это бывает у нас.
Ну, тогда великое переселение народов тогда.
Великое переселение, но 36-й год был трагичным в том смысле, что в течение одного года 70 тысяч человек, немцев и поляков в основном, и литовцев, и, ну, в общем,
вот
католиков
всех
с украинской территории, со всех территорий, которые потом...
Приграничных, чтобы ненадежных не было там.
Потом мы были подвержены оккупации немецкой. С этих территорий... Интенсивно вывозили с семьями, там, с имуществом, даже с коровами ехали люди. Их просто отсылали и выбрасывали в самые безжизненные районы.
И у вас в фильме совершенно мне потряс рассказ. Они рассказывают о совершенно трагических событиях так просто-просто. Они говорят, вот нам сказали, что завтра утром, чтобы были готовы, завтра утром мы все уезжаем, чтобы брали с собой все, и все, и уехали.
В общем, на самом деле, когда смотришь этот фильм, думаешь, боже... Твои проблемы – это вообще не проблемы. Я думаю, мы тут живем вообще как сыр в масле катаемся, да? Вот если сравнить с историей этих людей, которые в минуту были лишены всего, оказались в голой степи вообще.
Ну, на самом деле, наверное, те, кто нас слушает, и мы сами, вот озирая свою жизнь памятью, вспомним, какие мощные удары мы переживали в течение своей жизни. Иногда это было так трагично для нас, что мы с трудом выкарабкались.
У каждого своя степь.
У каждого своя история. Самое главное, что мы с этим делаем, как мы к этому относимся.
В этом фильме говорят в основном очевидцы. Они рассказывают о переселении.
Или их потомки.
Но вот бабушки вот эти замечательные, которые дают там интервью, я так считала, получается, им в 36-м, сколько могло быть?
Лет 5, 6, 7. 5,
то есть 5, они 6. Слышали это все уже от родителей, эту историю, да?
Ну да, и они вместе, они росли со своими родителями, они вместе переживали, потому что факт самого переселения – это одно, а другое – факт выживания – это уже более продолжительное, и они подрастали в этой ситуации, выживание в Северном Казахстане, острый континентальный климат, ветры, морозы 50 с чем-то градусов зимой, летом жара.
И действительно, их привезли просто в голую степь. Да, вот у вас прекрасно кадры показаны, просто голая степь. И одна женщина, по-моему, сказала, ей показалось, что это море, да, потому что трава вот так вот, ковыль колыхался,
да,
ей показалось,
вода.
Да, что это вода.
А мне запомнилось вот эти землянки, как они строили, наверное, скорее мазанки, правильно
землянка,
сказать.
Потому что земляной пол. Вот,
да, и как бабушка там рассказывает, что вол, он вот месил эту землю с соломой, потом из этого лепили хатки, да? И
по-моему, это украинские,
кирпичи
типичные
высушили.
Вот эти вот украинские.
Ну да, они то, что умели в Украине, так же и делали.
Ну, и слава богу, что, опять же, провидение, что они умели это лепить вот эти вот мазанки, потому что у них кроме как мазанку сделать, никакого материала и не было.
Но тут еще надо учесть, что люди приехали туда, не имея ничего для строительства. Там была трава, земля, да, трава, голая земля, степь, не было лесов.
Солома, да.
Не было лесов, не из чего было просто. Кроме земли ничего не было. Землянка – это строение, наполовину врытое в землю,
да,
а другую половину сверху дорабатывают, достраивают, чем-то покрывают. Одна из героинь этого фильма, вы заметили, там она рассказывает страшную историю, как у нее мама умерла, примерзнув к стене ночью.
Да.
Видимо, она между стеной и детьми лежала, и
скорее
она детей
всего
отгораживала от этого мороза жуткого.
И вот тогда она рассказала, в 16 лет она осталась...
В 13.
13, да, даже, в 13
она осталась сиротой, да.
Ну вот это фильм назван «Озеро», и как бы читаешь, что это фильм об этом чуде. Расскажите об этом чуде, чтобы у нас как бы, ну,
чтобы дальше мы все тоже могли говорить о чуде.
Ну, в общем, очень коротко. Очень коротко. Люди, высланные в Казахстан, были верующими. И оторванные от церкви, которой они принадлежали, они были католики все, да? Это вот польское село, там много немецких и польских сел в этой зоне. И в польском селе у них не было священника, не было... Кто-то там с собой какие-то молитвенники привез,
ну,
иконки,
да, вы же там
молитвенники, немножко
есть. Кресты, да, там, да, они привезли все с собой.
Но самое главное и единственная молитва была это розарий. Это молитва по четках, по четкам к Пресвятой Богородице. В православии многим, наверное, известно, существует богородичное правило, есть такая молитва, но очень жаль, что она не очень популярна в православном мире, насколько я знаю. Хотя Серафим Саровский, которому 12 раз являлась Богородица в течение жизни, он очень проповедовал, пропагандировал эту молитву и в Дивеево, и вот единственное место, где все молятся ею, когда приезжают туда.
И люди молились.
Да. И главное же, ведь все село были верующие люди, да, вот.
Ну, то есть они вот привезли эту
чуда,
силу молитвы с собой, да, вот это главное их богатство
было. Просто они, терпя нужду, они еще были все под контролем коменданта.
Да-да-да, там рассказывают, что они отмечаться должны были.
Все было командой. То есть сейчас срочно ставят палатки, государство позаботилось, оно дало им палатки и велело до зимы, был июль месяц, когда они туда приехали,
да,
до зимы им надо было построить жилье.
А в Казахстане холода уже, наверное, в октябре начинаются.
То есть вот эти все землянки...
Позаботилось, да?
Позаботилось, да. Они в палатках жили, там несколько семей в теснотище вместе, там можно представить, какие там были и вши, и клопы.
Да, конечно, по 5-6 семей в палатке.
В жуткой тесноте срочно строили, уже размечена была земля, они строили поселок, и они построили сколько-то землянок, и зимой переселились тоже по несколько семей в каждую землянку, очень плотно. И было, вот как они рассказывают, у них три места. Село получилось большое. Там,
да, там на плане, когда показывают, очень-очень ощутимо так, да.
Там где-то, человек там 700, более, наверное, жило.
Было,
да, вот
более
так.
Тысячи человек было.
Но потом
там поселено.
Потом умирали
очень
многие
много.
Умирали, да.
И было три землянки, где люди собирались тайком от
коменданта. Четыре дома, четыре дома,
или
они
четыре,
говорят.
Да, да,
да, да, занавешивали окна, чтобы
по ночам
не видели,
молились. Да,
где
да,
они собирались и молились розарием, то есть на четках молились. Угу. Богородица, Дева, радуйся по-православному, или радуйся, и, Мария.
И совершенно чудесно рассказывал один из очевидцев, как вот он помнил, что священников не было, он маленьким был, и крестили бабушки. Угу. Младенцев. То есть детей крестили,
ну, да,
крестили бабушки сами.
В принципе,
деревне.
В церкви каждый из нас может крестить. Да, в случае острой необходимости,
да,
допустим, смертельной опасности, может крестить другого человека.
Ну вот эта вот роль, которая в России...
Произнеся нужную форму.
Но которую сейчас, в России у бабушек,
да,
сейчас, роль передачи веры, она вот и здесь, в фильме, прекрасно показана.
Да, показана. Но мы сейчас идем к этому чуду, чтобы узнать, что же там произошло.
Ну, за... Первый, второй, третий год очень мало людей, гораздо, ну, очень сильно уменьшилось население этого поселка, потому
а
что
мы с вами помним, да, что
смертность
36-й,
была
уже война подходит, военное время подходит.
Да, уже В общем, оставалось, там умирали в основном дети. И говорят, конечно, да, каждый день почти были похороны. Да, один да, раз да, было так, что 12 человек в один день хоронили. Страшная беда. И беда еще в том, что они впроголодь жили. Они топили этим травой, полынью. Прогорало моментально, все время было холодно, голодно. Да.
И потом детей в зале грели.
Абсолютное отсутствие медицины какое-нибудь. Там в фильме показана могила одной девушки, которая умерла в 18 лет от сильных головных болей. Да, от чего? Наверное, у нее был менингит, но врача не было, никто не мог определить.
Друзья, мы сделаем небольшую паузу. У нас сегодня в гостях Наталья Кондудина, режиссер документального фильма «Озеро». И мы вернемся к вам через минутку.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, продолжаем разговор с режиссером фильма, документального фильма «Озеро» Натальей Кондудиной. И вот этот фильм посвящен людям, которые были депортированы в 1936 году в Казахстан. Это были польские семьи. И вот Наталья рассказывает сейчас немножечко, что же там происходило и какое же чудо легло в основу этого фильма.
В общем, наступил 41-й год, очень лютая зима. Начало года еще фашизм не вошел на территорию Советского Союза, но очень напряженное состояние всего мира. И здесь напряженное в том смысле, что лютая зима, до следующего урожая ждать очень долго. И
а в Казахстане большое снега сомнение, огромное количество зимы,
большое
конечно.
Сомнение, что кто-то доживет вообще. И люди продолжают молиться, изо дня в день продолжают собираться и молиться.
Так, вот это верность, да? Прекрасная
со всем горем, глотая. Они потом говорят, что мы вот других спрашивали, в других селах
да,
никогда так не молились.
Да, очень интересно это было.
И наступает весна. Конец марта. Обычно весна в конце марта туда не приходила. Сейчас климат изменился, а тогда, конец марта, это были еще большие морозы.
Да, позже, наверное, в апреле где-нибудь началось.
24 марта, ровно в день Благовещения. 25-го, да.
25 марта, да.
Начинается стремительно такое таяние снега, и огромных три реки возникает вот из этого
потоков
тающего снега. Они льются через этот поселок по улицам, не затапливая ни одного двора. И наливается огромное озеро.
И одна из женщин рассказала, что прямо у домов остановилась
да,
вода.
Да, прямо у заборов, ни одного хозяйства не затопив, образовалось озеро. Я разговаривала еще до съемок, за несколько лет была жива бабушка, которая была уже довольно взрослая, она рассказывает, что мы ходили смотреть на этот поток, это было так красиво, и сейчас русло одного из этих трех потоков проходит через двор храма, двор прихода, святилища Божьей Матери.
Сразу вспоминаются эти образы ветхозаветные, что потоки воды живой, да, будут...
Да, да, и зальются потоки воды живой, пророк Исаия. У него очень конкретное пророчество у Исаии есть, что земля... Пустыня сделается садом, что здесь проложится святой путь. И через короткое время люди обнаружили, что в этом озере полно рыбы.
А озеро было огромное же, там где-то 6 на 6 километров, и глубина там 9, то есть такое озеро...
Да, озеро было большое.
Озеро серьезное совершенно.
Вот, и когда обнаружили рыбу, она стала спасением для всех. Там даже потом созданы были артели.
Совхоз был создан, рыболовецкий.
Совхоз, артели рыболовецкая. И приезжали из Петропавловска, самолеты прилетали аж из Караганды, потому что голодали все, весь регион. Отовсюду самолетом вывозили рыбу, чтобы кормить еще кого-то.
Рассказывали, как очевидцы, как они прямо тазами эту рыбу черпали буквально из воды, из
озера. Старшие женщины, они рассказывали, что они идут из школы, например, вот фартучками школьными они рыбу ловили. Можно было... Потому что
по дороге домой.
Степь, земля довольно плоская, и там было мелко, да, на берегу, и они зачерпнут домой рыбы.
Но вот там говорят, что эта рыба возникла... Священник там, когда он говорит, что, видимо, птицы принесли икру, но потом еще совхоз тоже что-то запустил. Но факт тот, что вот это количество было, да, нереальным каким-то.
С одной стороны, количество нереальным, а с другой стороны, нереальным то, что она была уже взрослая рыба. Это не были мальки, они не были подрастающие. Была крупная караси. Караси – это была рыба, которая спасла, в общем, весь регион, можно сказать. Вот. И люди это связали с... интервенция Божьей Матери, что это Божья Матерь ответила на их молитвы, и сейчас до сих пор они считают, что это так.
Для меня вообще свидетельством-то вот, свидетельством чуда и почему это чудо с ними произошло, стало вот это вот крест на сопке. То есть сейчас очень популярна фраза «не забудем, не простим», да, а вот я специально даже выписала себе слова, которые были написаны на этом кресте. Это вот люди, которых согнали на смерть, да,
но это которые... Это в память о погибших крестах.
Да, но которые выжили, да, и на кресте написаны
сопка.
Совершенно удивительные слова. «Слава Богу», да, вот это вот люди, которых буквально вот чуть не убило государство. «Слава Богу», «людям благодарение», «мученикам Царство Небесное», «народу Казахстана благодарность», «Казахстану процветание». То есть только слова благодарности. Только слова благодарности. И вот это вот «не забудем, не простим», да?
Совершенно вот это, не вот это, лепится это... сюда.
Да,
лепится
да,
сюда.
Да.
А меня, вы знаете, что вот самый момент, который меня затронул, как эти люди строили храм, потому что как бы... Ну да, озеро чудо, они выжили, но, казалось бы, да, вот уже выжил, все хорошо, но для них было важно дом молитвы построить. Меня это тронуло просто до слез, как они... Там, это уже были 90-е годы, да, как эти бабушки там
да, то есть, когда было
рыли эти, под фундамент, ну, котлован рыли, да. Вот это все.
Вот связь с церковью, розарий – это самое доступное и самое... Ну, в общем, действенная молитва, которую мы можем везде и всегда держать четки с собой, читать, да?
Ну, мне кажется, я бы, вот, может быть, чуть расширила. Наверное, здесь вообще идет речь все-таки о силе и действенности любой молитвы,
да,
искренне обращенной к Богу.
Речь о том, что Церковь Христова, она должна быть во всей полноте. Люди верующие всегда о ней тоскуют.
И вот именно вот это слово «тоска» очень точное. В них чувствовалась вот эта вот тоска, как им хотелось храма, да? Несмотря на то, что столько вот времени они вроде как и молились, и собирались. Но тоска по священнику, да, чтобы был священник и чтобы был храм.
Я хочу сказать, что в этом году, в ушедшем году, в сентябре, впервые был причислен к лику блаженных человек из Казахстана. Это священник Владислав Буковинский.
Кто-то рассказывал.
В России еще нет ни одного католика, который причислен к лику блаженных. Вот. А здесь о Буковинском рассказывает одна из женщин, как она ездила к нему в Караганду, как группы.
Подучиться, как они рассказывали.
Группами ездили, искали священника. Но до этого я вот тоже хочу рассказать еще об одном подвиге, о котором вот есть имена, которых мы не знаем, которых человечество, может быть, забыло вообще и не вспомнит, да? Но они на небе уже золотыми буквами вписаны. Были священники среди вот этих, которые проходили огромные расстояния, сотни километров пешком, потому что все было запрещено. Жили сплошные католики там, и они должны получать святые таинства, то есть должны принимать крещение,
исповедовали по ночам,
исповедоваться,
там говорится же, что,
принимать
что...
причастие. И были священники, которые пешком проходили десятки километров от села к селу. Ночью они скрывались где-то, кто-то их принимал из семей. И в эту семью тайком ходило все село, чтобы исповедоваться, причаститься. И венчаться там, все таинства, которые нужны были, да, чтобы получить проповедь, и этот священник потом исчезал так же незаметно, как появлялся. Где они ночевали, как они жили, чем они питались?
Ну, наверное, вот чем это, давали люди.
Да. Ну да, но с собой много не унесешь, если такие огромные расстояния. Вот, и они должны были все время укрываться от властей, да, от
и комендантов. В общем-то, и таких, немаленькие расстояния.
Таких там священников, вот, совершивших этот подвиг, вот, было не один, не два. Были немецкоязычные и польскоязычные.
Но это было только в Казахстане или в других частях тоже такое? Вот?
Я думаю...
Но мы сейчас говорим все равно про Казахстан, только там, про этот конкретный
сюжет. Я думаю,
сюжет.
Соль земли есть везде.
Соль земли есть. Да. Наталья, у меня такой вопрос. Как сейчас это прошлое, вот эта история, она влияет на жизнь села? То есть там есть такие сюжеты, где дети вот в школе рассказывают что-то, какие-то стенды у них там в школе висят. Но вот насколько это живо и насколько влияет на жизнь сегодняшнюю?
Я скажу, что там село чтит память. В школе создан прекрасный музей. Прекрасный просто. Я была потрясена, когда пришла, там одна комнатка, но там они собирают все, что было перевезено с Украины, даже коврики старые. Я сейчас хочу говорить о другом, о том, как это чудо и эта вера воплощается. Потому что, когда я стала работать над фильмом, я ехала туда, даже сомневалась. Я думала, что там... Такой,
найду ли я свидетелей? Да? Да,
нет, архиепископ Казахстана Томаш Пета, он такой очарованный странник, он влюблен в Деву Марию, он глубокий, это живой святой, на мой взгляд. И он был первым настоятелем в селе Озерное, когда стало можно. Вот, но и я думала, что он все, и церковь он построил, и назвал это национальным святилищем Казахстана, что его энтузиазма. Ага. Потом, когда я стала раскапывать, я вдруг увидела, что нет, люди, когда стало возможно, когда вот окончилась советская власть, и Казахстан отделился, уже религия стала свободной, да, они решили строить церковь сами. Они, они стали копать фундамент, потом поставили стены.
До окон.
До окон сделали.
И уже только потом архитектора пригласили.
Да. Архитектор, после... очень интересно, они архитектор никогда не видел церкви, только на картинках, да?
Одновременно они, архитектора это уже священник там помог, а у них не было священника, они написали в Польшу письмо в епископат, чтобы им священника прислали какого-нибудь, и приехал Томаш Пета, священник, который сейчас архиепископ. Он приехал, и он просто это, удивлен был, что люди сами вот, построили церковь наполовину, да? И он нашел в Петропавловске архитектора, вот этого, который никогда храма католического не видел. Тот достроил все вот на основе того, что уже было. И самое главное, что этот архитектор потом венчался здесь, крестился, венчался. И венчался, и крестил своих детей.
Друзья, у нас сегодня в гостях режиссер Наталья Кандудина. Мы обсуждаем ее документальный фильм «Озеро». Если у вас есть какие-то вопросы, хотите поделиться тоже своими впечатлениями, не стесняйтесь, звоните. Телефоны сейчас напомним.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник.
Продолжается наша встреча с режиссером фильма, документального фильма «Озеро» Натальей Кандудиной. Совершенно потрясающая история о силе молитвы, о силе веры. И вот, Наталья, у меня такой вопрос. Вот вы уже сказали, что вы поехали как бы с одним видением, а там стало что-то открываться. И вот какие открытия, какие, может быть, чудеса вас встретили в «Озерном»?
И вообще, когда вот первый раз вы ступили на эту землю, у вас было какое-то вот ощущение, что вы... на какой-то особой земле, или его не было? Потому что женщины, они существа чувствительные.
Я очень боюсь чудо-мании, которая многих...
Да, да, есть
я
такое,
ей поддавалась
да.
тоже. Боюсь такого поиска чудес и
чудес.
Во всем
mm-hmm.
видеть, там, вот в небе там появился рисуночек или еще чего-то, облако так сложилось, да? Самое главное, что нам говорит небо, и что мы слышим, и как мы отвечаем. Самое главное — контакт. И то, что вот все село, практически все, ну скажем, 50%, если вот есть верующих, активно верующих, посещающих собрания, храм, да, угу. то это уже совершенно...
Другая атмосфера,
другая
конечно,
атмосфера, да, другое общество.
То есть сейчас там где-то человек 300 живет, да?
350... Сейчас, ну, 400 с чем-то живет, угу. человек, меньше 500 человек. Но я хочу сказать, что вот чудо-озеро, оно такое явное, да, угу. если мы его считаем, что чудесное происхождение у него, оно явное.
Такое чудо-милость.
Но я увидела, что... Вера рождает, она меняет общество. Вот если бы у нас в Москве, допустим...
Я вот об этом сейчас как раз
был
и думала.
Был такой процент людей, практикующих веру, это был бы уже рай на земле. Там очень чувствуется, что небо с землей близко, что мы живем почти... Тем более простор степи.
Жители, у них такие светящиеся лица. Вот,
а светящиеся лица, да. я скажу, что вот постройка храма для меня тоже является чудом, что эти люди, причем там наиболее активный был председатель колхоза, коммунист, как они рассказывают, который...
Ну, он же тоже был из верующей семьи.
Он
это
был из верующей семьи,
уже была
да.
такая необходимость времени,
то есть,
да.
они как могли встроились в эту действительность.
Да.
И что там отмечается тоже в этом фильме, кто-то говорит, что не было никакого ропота, никакой обиды
да, да,
на
да,
власть.
Вот этот момент.
Никаких
да,
проклятий да. ни разу угу, не было угу. слышно.
Вот это люди вот тоже такое чудо.
Люди встроились в ту ситуацию, которая им была дана, и они здесь построили рай на земле, они построили Царство Божье. То есть они сами построили эту церковь, ходили, там не было никаких нанятых строителей, которые вот опекали это, только mm-hmm. село, бабушки эти, женщины, mm-hmm. говорят, я хожу там по доскам, они шатаются, а настоятель кричит, пани Люба, не шатайтесь, а то упадете. А я говорю, если я упаду, вы зато меня похороните. Он говорит, если я вас похороню, ваши сыновья меня убьют. На таких шутках, но с такой самоотдачей они строили, по верхам лазили и, в общем, все делали. Это одно чудо. Другое чудо, оно для меня вот тоже сейчас, оно не вмещается в голове. Из этого поселка вышло 6 призваний духовных.
Да, 6 монахинь,
то есть
да?
5 монахинь и один парень
священник.
Было там... Несколько парней, но один дошел до священства, а другие просто женились и сделали mm-hmm. хорошие семьи христианские, они остались в церкви. Христианская семья – это тоже большое
конечно,
сокровище.
Конечно, огромное.
Но, которое сейчас стало редкостью, к сожалению. Вот. И еще на территории этого поселка сейчас находятся 3 монашеских ордена.
3
бенедиктинцы? Бенедиктинцы, служительницы
потом, да?
Божьей сестры, Матери
да.
Марии. Да.
И кармелитки.
И кармель, да. Кармелитский монастырь. Кармель считается высшим пилотажем вообще монашества.
Почему? Потому что это затворническое, вся жизнь их посвящена молитве фактически.
Древний орден, который, да, все посвящение, это изолированные, мы общаемся с ними через решетку, если ходим в гости,
да?
с кармелитками. Угу. И в то же время Кармель родил, в общем, великих святых. Вот да, женский да. Кармель – это святая Тереза Авильская, да. это святая Тереза Младенца Иисуса, угу. это святая Эдит Штайн, которая перешла из иудаизма в христианство и погибла во время Второй угу. мировой войны как еврейка. было, погибло в Освенциме.
А смотрите, какое еще прекрасное чудо получилось в деревне, как они горячо молились, да, вот собирались по домам. А теперь, благодаря тому, что три монастыря практически в деревне, вот эта молитва просто не прекращается 24 часа, да, вот.
Еще интересно, что вот я нигде не встречала такой любви, как в Кармеле в Озерном. Когда приехали первые три сестры, я с ними познакомилась еще до съемок фильма. Они поселились в такой хатке, которая просто была пуста, там умерли эти старички, да? И в этой хате они были так счастливы, они там сделали себе все, что можно было сделать в виде монастыря. И мороз, все. И настоятельница, сестра Иоанна, говорила: это ж такое чудо! Здесь же просто вот рай,
да, они там замечательно рассказывают. Под солнухом так радуются. Говорит, нигде таких нет.
Это такое чудо. Она чуть не танцевала, когда показывала тебе подсолнухи.
Она говорит: я все время повторяю, это край, где течет молоко и мед. Вот молоко у нас есть, только меду не хватает. И тут раз, соседка мед приносит.
А почему они решили приехать туда? Почему такое получилось, что вот эти вот монашеские ордена потянулись в деревню?
А вот как думаете?
Я думаю, что вот там есть ответ в самом фильме. Там кто-то говорит, не помню, кто-то из священников, по-моему, что такие места — это духовные столицы мира, да, что как бы они как будто избраны Богом, да, вот для каких-то, ну вот, знак раз такой был дан, потрясающий, Божьего присутствия, помощи. Ну и, наверное, это как-то связано.
И смотрите, сейчас, да-да, это связано. Да, Марийные святилища — это духовные столицы мира, это сказал Рональд Шнайдер,
ну, там,
немецкий,
да,
писатель,
да,
цитируют его, да, там. Я про то, что Кармель, было три сестры-монахини, они жили в таких убогих условиях, да?
И сначала три сестры приехали, да?
Да. Люди сейчас очень помешаны на деньгах, и они говорят, что деньги дают все, деньги дают возможности, деньги. Сейчас все как-то на них ориентация идет в мире. Эти сестры приехали, оставив довольно теплую, благополучную Польшу. Они, да, из Ченстахова, из духовного центра польского. Из хороших условий приехали сюда. И вот это их, это их отношение к тому, что они здесь видят и переживают, отношение радости и благодарности к Богу, послужило так, что Бог им ответил. Один итальянский человек, вот, узнав о них, увидев, я не знаю, он был или нет в Озерном, по крайней мере, эта история не очень афишируется, я от них ее слышала, он все свое наследство, все свое имущество перечислил для этих сестер.
И вот на эти деньги построен монастырь.
И они построили огромный монастырь, хороший, большой. Еще интересно, что в Озерном рыли колодцы, и там соленая вода. Она довольно невкусная, скажем так.
Да, я знаю, такая в Ейске раньше.
Ну, она не настолько соленая, как в Черном море. Ее пить можно, но
только чай или суп, а так пить ее очень.
Ну, в чае тоже так ее ощущаешь, что чай подсоленный всегда пьется. Вот. И вот это место, где они территорию монастыря определили себе, в этом месте оказался источник нормальной пресной воды. Самой лучшей в поселке.
Ну, а для остальных как же?
Разве это не чудо? Вот
одно...
это
чудо. А привыкаешь к соленой воде?
А сейчас
все
оттуда тоже носят, люди приходят.
У нас есть такая просьба вот напомнить, как называется фильм. Фильм называется «Озеро». У нас в гостях режиссер этого фильма Наталья Кондудина. Наталья, а где-то фильм можно посмотреть в сети или как-то, ну, купить, может, где-то диск? Мало ли вдруг кто-то заинтересуется.
Я, наверное, его вывешу в сеть скоро.
Хорошо, друзья, скоро в эфире.
Пока есть только трейлер.
Наталья, а фильм снят уже в каком году? Он же снят...
Он снят 2 года назад.
2 года назад.
Да, он закончен. И когда я заканчивала съемки, уже в последний день перед выездом, я решила еще один рассвет снять, и в темноте вышла на крыльцо, и не в ту сторону шагнула, сломала себе руку.
Ой-ой-ой-ой.
Вот... У меня не было оператора, потому что...
Ну, а я и посмотрела, вы оператор, вы монтажер, вы режиссер. Вот в конце, в титрах-то, Наталья, как вы...
Не было больших ресурсов на этот фильм. Я его делала так вот. Не было денег на оператора, на еще одну командировку туда. Все.
Архипархия, может быть, поэтому он такой помогла. Гармоничный получился, с такой, с любовью сделанный.
На одном дыхании, да, вот да, чувствуется, да, что он на одном дыхании.
Очень скажу по правде, фильм. С оператором все равно тоже можно гармонично и ну, красиво конечно, сделать. Да. Потому что, когда я приехала со сломанной рукой в Москву и стала отсматривать то, что я наснимала, у меня была такая депрессия. Я видела, что я всех обманула, что я все испортила, что мне не из чего делать фильм. У меня такие плохие съемки. Там звук запорот, там трясется, там еще что-то.
Ну, вытянули же. Вытянули ведь. Компьютер-то же. Ручки-то золотые у вас оказались.
А потом отсела и медленно-медленно стала делать селекцию, убирать все лишнее из того, что есть, пытаться вытянуть. Но у меня этот фильм получил несколько наград международных уже на фестивалях. Как-то сразу он пошел. Сейчас в Польше выпущен диск, он есть там в продаже.
Он же вот на нескольких языках. Там русский, польский и какие-то еще два языка.
Английский, да?
Английский?
И немецкий.
И немецкий. Угу.
Ну, потому что это немцы и поляки их касается.
Да. Наталья, у нас есть ведь музыка к фильму. Расскажите немножечко, кто вообще ее написал,
да,
и мы хоть чуть-чуть окунемся
просто.
Вот в эту музыкальную атмосферу.
Да, кстати, очень важно отметить, что вот этот сотрудник мой постоянный, она у меня делала музыку к фильму «Храм. Век слез и любви». И она же сделала к этому фильму Аня Ветлугина. Это ведущая органистка Кафедрального собора в Москве, собора непорочного зачатия. И она очень точно чувствует, когда ей рассказываешь, о чем должна быть музыка. Угу. Эта музыка настолько вот легла.
Я она знаю. Видела фильм сначала, перед тем, как писала музыку?
Нет,
да?
Фильма
не
было. Мы это
то
делаем
просто
одновременно. Да,
я просто
я просто ей говорю оттенки эмоций, которые там должны быть, и да, что должно... Да. Вот. Это музыка «Тема степи». Вот сейчас вы, наверное, кусочек услышите.
Немножечко мы окунулись в атмосферу фильма.
Музыка.
Такая тревожная музыка.
Композитор Анна Ветлугина.
Чудесно. А вы знаете, вот, кстати говоря, когда я смотрела фильм, я почему-то подумала о теме, то есть, ну, не подумала о теме, но в итоге это можно сформулировать так, как чудо и ответственность. Потому что, когда... Я по себе говорю, да, вот, когда в твоей жизни случается какое-то чудо, сначала ты испытываешь прилив там благодарности, благоговеешь, а потом вдруг какое-то время проходит, и начинаешь чувствовать какую-то определенную ответственность. Ты думаешь, ну вот если Бог тебе даровал такое чудо, да, ты на этом чуде должен что-то такое еще нарастить, ты должен что-то создать. То есть чудо – это еще как ответственность, да?
Да, да, и дар вот, и задание.
Дар и задание, да. И вот как вот в деревне меня поразило то, что там же теперь молодежный фестиваль, сколько молодых лиц. Вот это же безумно интересно.
Ну, они приезжают со всего Казахстана.
Это каждый
иногда,
год
из других,
фестиваль, да?
Да, каждый год в августе месяце есть такой фестиваль молодежи. христианской молодежи.
И столько и там... вот такой чудесной, радостной молодежи там собираются.
И именно там люди, вот молодые люди пребывают в такой молитве, что вот девушки рассказывают здесь в фильме, как они... получили это, призвание, то есть почувствовали призвание.
У них
призвание.
Бывает какой-то вот момент, да, эпизод, когда они все выбирают, принимают какое-то решение о своем дальнейшем призвании, то есть они сами идут вот к той чаше, где... Вот расскажите, ну, пожалуйста, про это.
Это все-таки знак только, на самом деле. Мне
нет, кажется, понятно, понятно,
выбирает,
да, да.
В размышлении.
Вот это вот очень интересно, кстати говоря.
У каждого... фестиваля своя программа, они где-то, она где-то похожа, но один из фестивалей был такой, что он содержал молитву о призваниях. Угу. Хотя эта молитва бывает на каждом фестивале. Молитву о призваниях духовных. Когда поставили три корзинки, в одной лежали сердечки, в другой кольца, а в третьей крест. То есть кто выбирает крест, это идет, чувствует призвание к священству.
Но это только мужчины, да?
Да, это только мужчины. Сердечки – это к монашеству, а кольца – это к супружеству.
И можно было подойти к любой корзине.
И здесь, ну, только взять, чтобы, да, не показалось так, что вот что вытащил, то и есть. Это
нет,
просто
нет,
ну,
да,
как,
да,
такой образ красивый. Да,
ну, здесь, да. Это образ, да. Это еще не, это вообще ни к чему не обязывает.
Конечно,
просто человек почувствовал сейчас в сердце,
да,
импульс.
Да, конечно.
Такой момент. Это делается после глубокой молитвы, с песнями. Там очень красиво все это происходит. Вот, и девушка в фильме, Юля из «Общины блаженств», она рассказывает, как она с точным намерением, ей было 14 лет, когда эта молитва была, она живет прямо рядом с храмом, у нее дом через, вот, рядом с храмом, где вся ее семья живет. Семья верующая.
Да, да, да.
Вот. И она в 14 лет стояла, и когда говорили, ну, сейчас вот каждый молодой человек, сделайте жест, да, вот все должны сделать жест, а там уж как, подойти к какой из корзинок. Ну, и большинство идет к кольцам, хотят семью создать.
Да.
И она тоже с таким намерением, что она возьмет бумажечку,
да,
где кольца нарисованы, а она с этим намерением стоит, и потом оглядывается и видит, несколько девушек стоят возле корзинки с сердечками и плачут. И она говорит, я не знаю, что меня дернуло. Я вот прямо пошла к этой корзинке с сердечками, тоже вытащила сердечко и тоже заплакала.
Вот. Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
У нас завершается встреча с режиссером документального фильма «Озеро» Натальей Кондотиной. Наталья, такой вопрос. Вот вы же в разных странах этот фильм показывали.
Ну, в основном бывшего
Советского Союза. Вообще, как люди принимают, как они чувствуют вот в этом фильме, какое послание, какие у них рождаются мысли, я не знаю, какие-то чувства?
Ну, я показывала этот фильм в Латвии, на Украине, в Казахстане, в Белоруссии, в Польше. И реакция всегда очень хорошая на этот фильм. Люди, ну, хорошая, как я... Так вижу, стараюсь, чтобы были такие, как сказать, чтобы рождались разные эмоции в течение фильма. Там есть юмористические моменты, есть какие-то...
И трагические.
Трагические, разные, да, чтобы люди переживали много, и тогда фильм...
Чтобы гамма такая чувство была, да.
Дает наполненность. Но однажды, это, по-моему, было в Кустанае, в Казахстане, я помню... Поставила фильм, пошла в часовню помолиться. Это было в приходе католическом. Люди там собрались, смотрят фильм. Я не могу смотреть при каждом просмотре.
Мне уже невозможно контролировать.
Когда говорят, вы уходите, я говорю, да, я его уже пару раз видела.
Скромно.
Вот.
Пару раз.
И я возвращаюсь к концу фильма, так слышу, звук доносится, и слышу, на каком месте сейчас находится фильм. Возвращаюсь к концу фильма. И слышу, никакой реакции в зале. Вообще никакой. Так обычно зал оживает, когда mm-hmm. смотрит. А здесь полная тишина. Я думаю, ну ладно, такое бывает, что провалился у меня этот показ. Mm-hmm. Потом свет включают, я смотрю, у людей слезы текут, а все сидят и плачут.
Знаете, я смотрела, я тоже плакала.
Наталья, а вот вы знаете, что вы готовите такое паломничество вот в Озерное? Вот в чем смысл этой поездки и вот что там будет происходить?
Вот прежде чем снять фильм, и вообще до фильма дошло после того, как я протоптала дорогу в Казахстан и в Озерное, я возила туда две группы, два раза возила паломничество туда из Москвы и увидела, что это огромное значение имеет для людей, которые ездили. Я не видела ни одного человека, который бы плохо отозвался потом. После фильма еще одно паломничество, то есть в общей сложности три раза возила группы. Там удивительно живая церковь. Я вижу, что вот как где действует дьявол, там преизобилует благодать, да, где умножился грех,
да.
Там стало преизобиловать благодать. И это исполняется. Было грешным делом вот так людей кинуть на смерть.
Да, и сколько благодати из этого выросло.
И никто бы, ни один римский папа не сделал бы такой евангелизации, которая
абсолютно
произошла,
конечно,
сейчас в Казахстане. Так же, как апостолы видели, что смерть Иисуса конец всему христианству, учению.
А это оказалось начало.
А это оказалось начало спасения мира.
Получается, зло, которое обратилось, вот, умножилось в добро, да?
Ну как,
да,
вы злоумышляли против меня.
И там настолько хорошая, живая церковь, что люди получают огромный духовный заряд, которые туда едут. Даже маловерные, даже верующие. Даже
маловерующие,
да, кого я возила. И сейчас вот первый раз такой эксперимент, что сейчас летом, в июле, будет паломничество из Москвы с 3 июля по 17. Это 2 дня на поезде. Сейчас поезда стали быстрее ездить, уже 1.5 суток всего на поезде до Петропавловска. Оттуда добираемся до Озерного. И в Озерном мы соединяемся с польской группой, которая прилетит на самолете. И тоже
из Польши тоже паломническая группа, да?
Да, это будет совместная группа. Я вижу, как очень большое непонимание между нашими народами, вот между простыми людьми друг с другом.
Сейчас во всем мире между народами непонимание.
Это всегда делает дьявол, так же, как между Украиной и Россией. Только дьявол мог врубить этот меч, чтобы поделить так близкие народы, да? И мы сейчас должны друг друга полюбить на личном уровне. И мне кажется, это очень важно. Если кто-то хочет в это паломничество, в храмах католических, в 3, висят объявления со всеми подробностями, с контактами.
А вот интересно, из Польши кто едет? Тоже вот простые люди, да?
Из Польши уже кто-то вызвался.
Тоже так же собираются просто люди
там
спонтанно.
Там у меня было сколько-то показов в разных городах, а сейчас выпущен диск, и люди стали больше узнавать. В Польше вообще больше знают об этом событии,
конечно,
об этом озере, чем в России.
Истории.
И это часть их истории. И туда много уехало тоже из Казахстана, как репатриировались на свою историческую родину очень много людей. То есть там о озере и о Озерном знают люди довольно широко.
Наталья,
спасибо,
а вот в заключение один вопрос
итоги.
Короткий. Давайте зададим.
У нас остается меньше минуты уже просто. Но
вопрос на меньше минуты. Наталья, вы, наверное, много думали о чуде. А что там, когда делали этот фильм? А вот что такое чудо должно быть сегодня для нас в нашей жизни?
Чудом должно стать мое личное сердце, которое должно выйти на контакт с Богом и оставаться в этом контакте.
То есть самое большое чудо – это сердце, соприкасающееся с Богом.
Да.
Ну что ж, спасибо большое за такой интересный разговор, за потрясающий совершенно фильм. Вот мы с Аней вчера пересмотрели.
Я сегодня
пересмотрела. Надеюсь, мы как-то смогли это передать, вот свое восхищение, да, свою наполненность.
Фильм чудесный, абсолютно
фильмами.
Чудесный.
Друзья, у нас в гостях была режиссер документального фильма «Озеро» Наталья Кондудина.
И спасибо, и Наталье.
Спасибо еще раз большое. И мы прощаемся с вами до следующего вторника. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.